нашаволна.ком на своих смартфонах и планшетах. Ну что ж, а сейчас мы начинаем. Это «Наша волна» – радио Большого Ванкувера.
Холодно, мне сегодня холодно. У закрытых ворот твоего города, от ледяных нот твоего голоса, от мертвой петли телефонного провода. А снегу опять намело выше пояса, колючего снега с далекого полюса. Стеклянные пальцы уже не в ладах со струнами и мечутся между нотами, между лунами.
Не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах. В операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.ком и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Тысячи человек в разных городах Аргентины вышли на улицы с требованием к правительству ввести режим продовольственного чрезвычайного положения на фоне роста цен в стране. Об этом сообщает Buenos Aires Times. Цитирую, «Мы снова столкнулись с голодом. Это худшая ситуация со времен кризиса 2001 года», заявил один из лидеров-активистов Дэниел Менендес. С 2015 года, с начала президентского срока Маурисио Макри, в Аргентине цены на электроэнергию выросли на 2,1%, цены на газ на 3%. Причиной роста цен в правительстве называют отмену большого количества субсидий, введенных прежней администрацией. В 2018 году Аргентина столкнулась с сильным экономическим кризисом, что вынудило правительство взять заем у МВФ в размере 56 миллиардов долларов. По меньшей мере 17 человек погибли в результате пожара в отеле April Palace в Нью-Дели. Причина его не называется, однако полиция не исключает, что пожар мог быть спровоцирован коротким замыканием. В ходе 4-часовой операции полиции и пожарным удалось спасти около 50 человек, многие из которых пострадали и были госпитализированы. Точное число пострадавших не приводится. Главный министр Дели Арвинд Кэрджвелл заявил, что родственникам погибших будет выплачена компенсация. Сообщается, что причиной смерти большинства погибших стало отравление продуктами горения. Отель, где произошел пожар, находится в центральном районе Карлба, который популярен у туристов из-за рынков, торговых улиц и низких цен на гостиницы. В коридоре была деревянная обшивка стен, из-за чего люди не смогли через коридор покинуть отель.
FM 101.9.
Еще из Индии власти индийского штата Джамму и Кашмир расследуют крупный теракт, совершенный в округе Пулвамма, регион Кашмир. Там террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль возле автоколонны силовых структур. Основной удар пришелся по автобусу, в котором, по предварительным данным, находились более 40 человек. По последним данным, 26 стражей порядка убито, 48 ранено. Взорванный автобус входил в конвой из 78 машин. Автоколонна направлялась из города Джамму в город Сринагар и перевозила 2547 силовиков. Ответственность за атаку взяла на себя исламская группировка «Джаиш-э-Мохаммад», которая выступает за отделение штата от Индии с возможным дальнейшим присоединением к Пакистану. В Барселоне и других городах Каталонии стихийные акции протеста против суда над политиками, ответственными за организацию референдума о независимости региона. Первое заседание состоялось в Мадриде во вторник. Ожидается, что слушания продлятся минимум 3 месяца. Судебное решение ожидается не раньше лета. На скамье подсудимых 12 человек, бывших членов правительства и парламента автономии. Самый высокопоставленный из них – вице-премьер Ориэл Жункерас. Прокуратура обвиняет их в подстрекательстве к бунту и растрате государственных средств на референдум. И требует для подсудимых 25 лет тюрьмы. Некоторые политики, включая экс-главу автономии Карлеса Пучдемона, бежали из страны.
Наша волна.
В Германии задержаны 2 сирийцев по подозрению в причастности к преступлениям против человечности. Речь идет о бывших сотрудниках сирийской разведки, которые применяли пытки в отношении оппозиционеров в 2011 и 2012 годах. Спустя несколько лет они перебрались в Германию, где обратились за политическим убежищем. По данным СМИ, 6 человек, некоторые из которых живут теперь в Германии, дали против подозреваемых показания, согласно которым те причастны к убийствам и систематическим пыткам оппозиционеров. Еще один сириец задержан во Франции. Его также подозревают в причастности к пыткам заключенных и военным преступлениям. Кстати, продюсер BBC по Сирии Риам Далати заявил, что, цитирую, «съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными, жертв в госпитале не было», написал продюсер в своем твиттере. Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сибирский город Дума. В качестве доказательств провокаторы из белых масок предоставили кадры, на которых запечатлены жители, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
FM 101.9.
Далее, Папа Римский Франциск признал, что монахини в католическом церкви подвергались сексуальному насилию со стороны священников. По его словам, эта проблема существует и по сей день. Он сообщил, что известен также случай, когда священники фактически держали монахинь в сексуальном рабстве. Как рассказал понтифик, его предшественник на папском престоле Бенедикт XVI был вынужден упразднить одну монашескую конгрегацию именно из-за того, что монахини там регулярно подвергались сексуальному насилию. Заявление Франциска – первое официальное признание церкви случаев насилия со стороны священников в отношении монахинь. Он также признал, что причастными к насилию оказались не только рядовые священники, но и более высокие чины. Речь идет о нескольких епископах. Во Франции несколько ведущих журналистов и редакторов уволены или временно отстранены от должности за троллинг коллег. Эти работники принимали участие в анонимном интернет-сообществе, в котором они издевались в основном над женщинами, прежде всего над активистками феминистского движения. О существовании Лиги Лол написала газета Liberation, после чего десятки женщин подтвердили, что были жертвами этой травли. Прикрываясь анонимно
анонимными аккаунтами в Твиттере, члены этой закрытой группы, в частности, шутили об изнасилованиях и размещали порнографические снимки, на которых лица актрис были заменены на лица реальных жертв их издевательств. Журналисты извинились за свое поведение, а министр по вопросам информационных технологий назвал их лузерами. Они считали себя королями интернета, но их издевательства обернулись последствиями в реальной жизни, сказал министр.
Наша волна. Волна.
А вот в России, в Кемеровской области, выпал черный снег. Местные жители и СМИ делятся фотографиями необычных осадков в соцсетях. По информации региональных СМИ, снег почернел из-за выбросов угольной пыли на двух местных обогатительных фабриках, где вышли из строя специальные шторки, которые защищали улицы от грязи. А у нас в Ванкувере на следующей неделе все еще будет холодно. Температура воздуха днем не превысит 2-3 градусов, выше нуля. По ночам заморозки. Кстати, также обещают снег, но не черный, так как наши угольные шахты далеко от Ванкувера. Ну что ж, а мы продолжаем.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Запомни мир, каким он был, где сердцу ты любовь простил, где закрываются глаза, приходят снова сны непонятные уму, заполнят светом пустоту, со вспышкой света поутру все исчезает. Медленно ночь пульс усыпляет. Уходит солнце в небосвод, и удаляясь от звезды, все станет белым. Кристаллы снега упадут, они оставят след, зовут. И я иду на белый суд, и он сверкает. Я знаю, снег, снег.
Передачу можно слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
В Ванкувере 6 часов 16 минут.
И минута рекламки.
When you purchase the latest TV, tablet, or smartphone, don't forget to do the right thing with your old ones. Recycle them. The Consumer Electronics Association and its members are making recycling your old devices as easy as buying new ones. Just go to greenergadgets.org, type in your zip code, and you'll instantly find the recycling location closest to your home. You'll also find recycling tips, like asking the store where you buy your new TV if they'll haul away your old one. Don't let your old tech tools clog your local landfill. Just visit greenergadgets.org.
Discorder Magazine has been supporting local music for over 30 years. Thanks to the long-term support of the Rickshaw Theater, Discorder lives. Favorite bands are playing at the Rickshaw Theater. Check out their calendar just behind the cover of Discorder magazine or at rickshawtheater.com.
Ну что ж, мы продолжаем. Сейчас самое время поговорить об искусстве. Ну, почти об искусстве. О том, что около него. Итак, жильцы дома, расположенного по соседству с новым зданием Тейт Модерн, кто не знает, это в Лондоне, проиграли в суде свой иск против галереи. Они требовали оградить их от назойливого внимания посетителей галереи, которые со смотровой площадки могли заглядывать прямо в их окна. Жильцы требовали огородить часть балкона 10-го этажа нового здания Тейт Модерн. А представитель Тейт заявил, что, цитирую, «Смотровая площадка 10-го этажа является важной частью публичной оферты Тейт Модерн, и мы рады, что она остается доступной для наших посетителей». Но в то же время на смотровой площадке установлена табличка с призывом «Уважать частную жизнь соседей».
Расстроенные соседи сейчас рассматривают возможность продолжить судебную тяжбу, поскольку предпринятые Тейт ограничительные шаги неэффективны. А посетители галереи фотографируют жильцов и интерьеры квартир и публикуют фото в социальных сетях. Более того, художник Макс Зидентопф решил обыграть эту ситуацию в своем творчестве и в ноябре 2018 года установил на смотровой площадке бинокль. Этот шаг только усилил противостояние между галереей и ее соседями.
Но, кстати, хотите на самом деле приобщиться к искусству, но не выходя из дома? Так вот, Чикагский институт искусств отныне предлагает неограниченный доступ к десяткам тысяч, а точнее к 44 тысячам изображений из своего цифрового архива. Релиз стал частью редизайна сайта музея, а на изображение действует лицензия Creative Commons Zero, CCO, то есть ноль. Она подразумевает, что музей отказывается от всех прав на произведения по всему миру, а желающие могут копировать, изменять, распространять и исполнять произведения даже в коммерческих целях, не спрашивая разрешения.
Кроме того, Институт искусств улучшил возможности просмотра изображений, сделав их гораздо более детализированными, чем раньше. Теперь можно рассмотреть, например, мазки кисти на спальне Ван Гога, штрихи угля на разговоре жнецов Чарльза Уайта и синестетическое богатство синей и зеленой музыки Джорджии О'Кифф.
О, как это интересно! Ну, известный искусствовед Бендер Гроссвенер, сторонник открытого доступа к изображениям, критикующий британские учреждения за сбор платы за просмотр изображений, похвалил Чикагский музей. Но при этом он подчеркнул, что если такие учреждения, как Институт искусств Чикаго, могут позволить себе это сделать, поскольку берут плату за вход, на британских музеях лежит дополнительное финансовое бремя в виде бесплатного входа для посетителей. Но в то же время не все музеи, которые открыли свои коллекции для свободного доступа, взимают плату за вход, между прочим. Например, Национальный музей Швеции, который позволил использовать тысячи своих изображений, теперь отменил плату за посещение. Вот бы и у нас так, в Ванкуверской галерее.
Напомним, в феврале 2017 года другое крупное американское учреждение, Метрополитен музей в Нью-Йорке, сделал все работы со статусом «общественное достояние» из своей коллекции доступными онлайн, как для научных, так и коммерческих целей. Уже через полгода музей сообщил о впечатляющих результатах. На сайте на 64% увеличилось количество загрузок изображений, а на 17% общий трафик в онлайн-коллекцию. Пользователи, загрузившие фотографии, проводили на сайте в 5 раз больше времени, чем обычно.
Вот так искусство идет в народ. Ну и правда, это очень затягивает. И зато какое прекрасное времяпрепровождение, правда? Особенно любителям искусства. Надеюсь, все со мной
Даже
согласятся.
Даже если мнишь себя героем древней Трои, мир порой устроен так, что люди ходят строем. И пускай возможности для роста явно плохие, я всегда могу сказать, что просто сын эпохи. Вновь за окном новый день дежурных дел,
дребедей.
«Наша волна». Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Всем миром готовимся к следующей Олимпиаде. Например, организаторы летней Олимпиады в Токио 2020 года уже собрали почти 50 тонн неиспользуемых электронных устройств для того, чтобы изготовить из извлеченных из них драгоценных металлов комплекты медалей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оргкомитет игр. Общенациональный сбор устаревших и неисправных электронных устройств для изготовления медалей завершится 31 марта текущего года. Однако поставленные цели акции уже практически достигнуты. Благодаря высокому уровню поддержки со стороны компании и общества, уже собранного количества старых гаджетов должно хватить, указали организаторы. В частности, уже на 100% выполнен план по извлечению бронзы, на 85% по серебру и на 94% по золоту. Менее чем за 2 года было собрано более 47 тонн смартфонов, видеокамер и ноутбуков. Для этого по всей стране открыли около 4000 пунктов приема вторсырья. Данный проект был запущен для вовлечения японского общества в подготовку игр, а также для привлечения внимания к экологическим проблемам. Со своей стороны, Южная Корея и КНДР заинтересованы в совместном участии в параде спортсменов на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом сообщил президент Международного Олимпийского комитета МОК Томас Бах. Обе Кореи уже имеют опыт выступления объединенных команд на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. 9 февраля делегации сборных под флагом «Единой Кореи» приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия игр 2018. Кроме того, в женском олимпийском хоккейном турнире приняла участие объединенная команда Республики Корея и КНДР. Ранее две страны также выставляли объединенные сборные на чемпионатах мира по настольному теннису, гандболу и футболу среди молодежных команд. А еще Международный паралимпийский комитет IPC с пометкой «условно» восстановил членство Паралимпийского комитета России ПКР, что позволит российским спортсменам выступать на соревнованиях под флагом страны. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе IPC. Членство ПКР в IPC будет восстановлено до 15 марта 2019 года и станет безусловным в случае выполнения российской стороной единственного оставшегося критерия. Как отмечается в пресс-релизе, в 29-месячный период приостановки ПКР, ПКР выполнил 69 из 70 критериев восстановления, первоначально изложенных Международным паралимпийским комитетом в ноябре 2016 года. При этом в IPC признают, что россияне стали самыми тестируемыми атлетами в паралимпийском движении. Ну вот и все о подготовке к Олимпиаде.
Вот тебе крест, где же ты, страна чудес? А в двух шагах идет война, слез и горя до хрена. Плачут дети, старики, на домах висят замки, сердце ноет от тоски. И у нас была война, да победила тишина. Звери, птицы, пряный лес, травы в поле до небес, ты к нам с горюшком не лезь. Ты к нам с горюшком не лезь. Ведь с нами солнце и луна, шум дождя и тишина. Под ногами мать земля, ночью песни у огня. Все смеются, вот где крест, где же ты, страна чудес? Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах. То ли радость, то ли страх, мёд свободы на губах. Шум дождя и тишина. Ты слышишь, кончилась война. Ты слышишь, кончилась война. Песни у огня, через горы, через лес, мы нашли страну чудес. Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах, то ли радость, то ли страх, мед свободы на губах, шум дождя и тишина. Ты слышишь, кончилась война. Кончилась война, ты слышишь? Ты слышишь?
Да, страны чудес не существует, зато есть такая страна Канада. И новости из которой мы сейчас вам расскажем. Группа канадских дипломатов, которая пострадала от предполагаемой акустической атаки неизвестного происхождения на Кубе, подала иск против правительства Канады из-за его несвоевременных действий при оказании им помощи. Это сообщает телеканал CTV News. Иск направлен в суд от лица 15 человек, дипломатов и членов их семей, которые работали на Кубе в период с 2016 по 2018 годы. Они требуют компенсации в размере 21 миллиона долларов.
Цитирую. В течение всего кризисного периода канадское правительство преуменьшало серьезность ситуации, тайно собирало и скрывало важную информацию о состоянии здоровья и безопасности, а также предоставляло сотрудникам дипмиссии ложную и вводящую в заблуждение информацию, говорится в заявлении истцов. По их словам, правительство действовало слишком медленно при их эвакуации с Кубы, а также последующего лечения.
А в январе Оттава объявила, что наполовину сократит количество своего дипперсонала на Кубе. На такой шаг власти пошли в связи с ситуацией вокруг жалоб сотрудников дипмиссии на подозрительные симптомы, вызванные звуковым воздействием. А вот впервые такие симптомы были диагностированы в канадской дипмиссии на Кубе весной 2017 года. У пострадавших тогда были выявлены проблемы со зрением, слухом, а также повреждения головного мозга. Пострадавшие жаловались на то, что до ухудшения состояния они слышали странные звуки. Что бы это могло значить? Ну ладно, идем далее.
Ведущий аналитик по кибербезопасности рассказал депутатам федерального парламента, что в последние годы иностранные хакеры нацелились на канадские банки, компании по добыче полезных ископаемых и правительственные учреждения. Их задача – украсть ценные секреты и распространить вредоносные программы. Кристофер Портер, главный аналитик в охранной фирме FireEye, утверждает, что в феврале 2017 года многие крупные канадские финансовые учреждения подвергались риску киберкраш из Северной Кореи. Делалось все по схеме, спонсируемой государством.
Портер выступил в качестве свидетеля на заседании Комитета Палаты общин по общественной и национальной безопасности. По его словам, полдюжины организованных преступных групп совершают изощренные финансовые преступления против компаний и людей в Канаде. Аналитик рассказал, что FireEye регулярно обнаруживает крупные подпольные сайты, продающие тысячи украденных канадских кредитных карт, выданных как большими банками, так и небольшими кредитными союзами.
Идем дальше. Заместитель комиссара онтарийской полиции Рик Барнум сообщил в понедельник об освобождении 43 граждан Мексики, которые жили на фактическом положении современных рабов и были вынуждены заниматься уборкой домов в провинции Онтарио. Эти люди прибыли в Канаду, полагая, что им будет предложено законное трудоустройство или учеба.
В итоге же десятки мексиканских так называемых современных рабов работали уборщиками в загородных домах всего за $50 в месяц. Ныне они освобождены и получили законную работу, сообщила полиция. При этом люди жили в ужасающих условиях, а большую долю заработных денег у них отбирали работодатели, в кавычках, конечно. Спецоперацию по освобождению современных рабов провели 250 сотрудников подразделений полиции в городах Барри и Васага-Бич. В ходе ее полицейские на прошлой неделе обыскали 12 объектов недвижимости и спасли рабочих из этой ситуации.
Одна из жертв сказала нашему офицеру: «Прошлой ночью я лег спать рабом, а этим утром проснулся свободным человеком», рассказал журналистам Рик Барнум. Полиция внимательно следит за двумя людьми, якобы управлявшими клининговой компанией в Барри, которая нанимала иностранных работников, добавил Барнум. «Поскольку расследование продолжается», пояснил он, «уголовные обвинения будут выдвинуты позже».
Ну, о кибермошенниках теперь. Согласно данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством, Canadian Anti-Fraud Center, CFAC, к 2018 году онлайновые романы с незнакомыми людьми обошлись канадцам в более чем $22.5 миллиона. С точки зрения потери денег, этот вид обмана превосходит все другие формы мошенничества. Вот это да. Джессика Гансон, исполняющая обязанности менеджера колл-центра приемного отделения CFAC, рассказала, как эта организация определяет любовные аферы. Это, цитирую ее, «когда человек сложными романтическими намерениями пытается завоевать любое чужое доверие и привязанность с целью получения денег жертвы или доступа к ее банковским счетам и кредитным картам». Вот эта схема.
Большинство романтических мошенничеств начинается в социальных сетях или на сайтах онлайн-знакомств. Эти $25.5 миллионов, о которых упоминает CFAC, потеряли в прошлом году 760 канадцев. В среднем каждая из жертв лишилась почти по $30 тысяч. «Мы знаем, что есть еще много пострадавших, которые отправили деньги, но не сообщили об этом», — говорит Джессика Гансон. «Полагаем, что эти люди не одиноки, но из-за этого никогда не следует стыдиться сообщить об этом в полицию. Кроме того, многие мошенники живут за границей, что затрудняет возврат украденных ими денег».
Ну и общедоступных данных о возрасте и половой принадлежности жертв нет. О мошенниках тоже мало что известно. Единственный способ остановить такой вид обмана – это профилактика, убеждена та же Гансон. Если кто-то говорит вам, что живет поблизости, но работает за границей, насторожитесь. Они уверяют, что занимаются прибыльным бизнесом, но нуждаются в финансовой помощи. Никогда не отправляйте им интимные фотографии, личную или финансовую информацию о себе. Это рекомендация. Прислушайтесь к советам, дорогие радиослушатели, если вы предпочитаете онлайн-знакомства.
Далее о позорных курьезах. Спор после детской хоккейной игры в онтарийском городе Симко быстро перерос в драку с участием около 30 родителей. Дело приняло столь серьезный оборот, что пришлось вызывать полицию. К моменту приезда офицеров страсти немного утихли, на травмы никто не жаловался. Констебль Эд Санчук говорит, что он, как отец и тренер, очень разочарован этим инцидентом. «Мы хотим научить наших детей уважительному отношению к другим», сказал он в интервью телеканалу CBC. «Затевать большую драку после детской игры – это не тот пример, который должны подавать родители».
Да уж. Ну а теперь к нам в Ванкувер. Новый городской совет Вестминстера принял то, что он называет первым в своем роде ходатайством о наказании домовладельцев, которые проводят так называемые ремонтные работы, то есть renovations, а затем под этим предлогом и renovictions, то есть выселение. Новые правила позволяют совету штрафовать арендодателей, которые выселяют арендаторов без предварительного уведомления или не предоставляют им право первого отказа после завершения ремонта.
Город заявляет, что владельцы зданий должны будут доказать, что для ремонта требуется свободный номер, и предоставить жильцам временное жилье, когда необходимо выселение. «Почти ежемесячно мы слышим о новом здании, которое ожидает выселения. Город должен принять меры прямо сейчас», — сказал мэр Нового Вестминстера Джонатан Котт. «Любое нарушение может привести к штрафам до $1000».
Напомню, это в Нью-Вестминстере, а вот как дела обстоят в Ванкувере и других близлежащих городах. Ну что ж, будем ожидать. Ну и еще, наконец, работники художественной галереи Ванкувера прекратили свою забастовку. Они добились увеличения зарплаты на 4,75% в 2019 году и еще на 2% в следующем году. Но, между прочим, в художественной галерее Ванкувера работают чуть более 190 человек, состоящих в профсоюзах.
Кстати, они вернулись к работе очень своевременно, ведь 21 февраля открывается выставка под названием «Французский модерн. От Мане до Матисса. 1850-1950». На нее стоит обратить внимание.
Это точно.
Выставка представляет 60 картин и скульптур из известных европейских коллекций, постоянных и долгосрочных займов Бруклинского музея.
Ну и она включает в себя примеры ключевых направлений столетнего периода. Это реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, фавизм, кубизм и сюрреализм. Направления, которые возникли в Париже и вокруг него между 1850 и 1950 годами и быстро стали частью доминирующего западного канона. Но там можно будет полюбоваться работами многих знаменитых художников, в том числе тех, кто родился во Франции, а также тех, кто обучался и выставлялся там.
Например, это Пьер Боннар, Гюстав Кайбот, Поль Сезанн, Марк Шагал, Жан-Батист Камиль Корро, Гюстав Корбе, Эдгар Дега, Эдуард Мане, Анри Матисс, Клод Мане, Берта Морисо, Габриэль Мюнтер, Пьер Агюст Ренуар и Агюст Родан.
Вот это список.
Выставка продлится до 20 мая 2019 года, да, всего 3 месяца. Напоминаем, по вторникам с 5:30 до 9 вечера вход в галерею бесплатный, но намекают на небольшое пожертвование.
Совсем небольшое.
Ну а больше о жизни Ванкувера вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Когда я падаю камнем со скоростью слова, цепляясь за бескровные хвосты комет, время неизмеримо, а пространство сурово протяженностью мыслей намекает на нет. И музыканты в ямах ругают партитуру, разливая по стаканам Млечный путь. Если хочешь слышать музыку, береги натуру, собирай свои силы, поднимай свою суть. И птица Феникс взмахнет крылом, в каждой искре столько правды, сколько есть всего. Птица птица Феникс взмахнет крылом. И в каждой искре столько правды. Птица Феникс взмахнет крылом. В каждой искре столько правды, сколько есть всего. Птица Феникс взмахнет. Там русло без воды, а песню без мечты разве слышал ты где-то? В ней слово без надежды, как без певчих сады. Где птица Феникс взмахнет крылом? В каждой искре столько правды, сколько есть всего. Птица Феникс взмахнет.
Ну что ж, мы продолжаем в Ванкувере. 6:49. Беспокоитесь о своем здоровье? А знаете ли вы, что канадцы проходят множество ненужных медицинских тестов? Такой вывод содержится в отчете института C.D. Howe Institute. Его авторы утверждают, канадцы проходят множество ненужных медицинских тестов, что ежегодно повышает стоимость системы здравоохранения до миллиардов долларов.
Сокращение числа неуместных тестов могло бы помочь снять финансовую нагрузку, которую стареющее население Канады оказывает на систему здравоохранения страны. Согласно этому документу, средний канадец проходит от 14 до 20 медицинских тестов в год. Их число росло за последние десятилетия. По оценкам, 70% врачебных решений основаны на результатах анализов.
Ну а лишние тесты чаще всего возникают в ситуациях, когда доктора назначают их, пытаясь найти у пациентов скрытые заболевания. Назначают их также и в случаях, когда врачи используют в диагностике метод тыка, заказывая больше тестов, чем необходимо. Но повторные анализы, проводящиеся слишком рано, также могут считаться неуместными, поскольку маловероятно, что новый результат будет отличаться от предыдущего. Такое использование лабораторной диагностики не имеет медицинской ценности и приводит к затратам для пациентов, врачей и системы здравоохранения в целом, говорится в отчете.
Подытожим. Исследование, проведенное в 2017 году Канадским институтом медицинской информации, показало, что до 30% всех медицинских анализов и процедур, проводимых в медицинском секторе страны, могут быть ненужными. В отчете рекомендуется несколько способов уменьшения количества таких тестов, включая изменение системы, получение докторами компенсации за такие процедуры, а также создание конкретных руководящих принципов для заказа медицинских тестов.
Да, но это всего лишь пока в отчете.
В проекте.
В проекте, да, да. Конечно. Ну, нам самим нужно, наверное, на это обращать внимание, что нам назначают, правда?
И избегать этих тестов.
Ненужных.
Ненужных.
Не из тех, кого я знаю, не из тех, кто со мной, где идет игра такая, раз и два, один другой, вот и все. Здесь должен быть кто-то, вот и все. Здесь должен быть кто-то. Нелегко увидеть ветер без лица, без конца. Ей идет, когда на свете есть и нет, раз и два. Она не скажет мне умное завтра. Она всего лишь улыбка и взгляд. Она уходит и не вернется назад.
Сколько уже сейчас у нас?
А в Ванкувере 6 часов 55 минут.
Ах, ну, что ж, пока продолжаем.
Идет прохожий, под ногами проспект. С улыбкой на лице, в руках пакет. Не хватает над головой нимба. Из пакета хвост, в пакете рыба. Все это очень похоже на блюз. все это очень похоже на блюз. Глядя на него, можно понять, соседям не придется сегодня ночью спать. Они услышат мамбу, они услышат румбу, они будут знать, как ели рыбу. Все это очень похоже на блюз.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу передачу.
Это очень похоже на блюз. Огромная рыба, скорее всего, сёмга. Её придут есть Андрей и Серёга. По телефону вызвонят Любу. Она возьмёт подругу, обе любят рыбу.
Спасибо всем, кто провел этот час с нами, а мы прощаемся с вами.
Все это очень похоже на блюз. Все начнется с вина Алигате, потом на новинках предапарте. Станет поваренную книгу, будут слух читать, как жарить рыбу.
Ну что ж, теперь окончательно прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
Все это очень похоже на блюз. Обнимет Любу немножко, Андрей отрежет хвостик для кошки, Любина подруга в кармане держит фигу, ей нальют вина, отправят жарить рыбу. Все это очень похоже на блюз. На блюз. Допьют Алигате, музыку погромче. Танцы, танцы, что же еще делать ночью? Человек с пакетом проходит мимо. Вот его улыбка и легкий запах рыбы. Было похоже на блюз.
Hi, this is Katie J. I play drums in Lié. You are listening to CITR 101.9 FM in Vancouver on the traditional, ancestral, and unceded territory of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh people.